Глава девятая.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Хорошо».
«Уверен?»
«С тех пор, как мы расстались сегодня днем, ничего не изменилось».
Спустился вечер, и на болотах вместо цикад застрекотали сверчки. Жара была по-прежнему нестерпимой, но взошла полная луна. Сааб стоял на обочине, скрытый под густыми ветвями плакучей ивы. Бруно позволил себе краткую передышку и позвонил Линде.
«Ты хоть поел?»
«Еще нет, но поем, обещаю».
То, что подруга так беспокоится, стало для Дженка приятной неожиданностью. Никого никогда не заботило, что с ним и как он себя чувствует. Может быть, потому, что он всегда держал людей на расстоянии и ни разу не пожалел о выбранной позиции, даже узнав от врачей, что надежды нет. Самокопание не для Бруно, Дженка. Сожаление тоже, только один единственный укор совести.
«Что там в сейфе номера 115 в отеле «Амбрус»?»
— неожиданно спросила Линда. Бруно промолчал, желая на этом закончить разговор, но Линда не имела такого намерения.
«Целый день об этом думаю. Раз уж я должна это уничтожить, ты обязана ответить на вопрос. Что в запечатанном пакете?»
Сыщик положил руку на руль. Мобильник в другой руке вдруг сделался неимоверно тяжелым.
«Никто не заставляет тебя это делать!» проговорил он непривычно жестко. «Просто я думал, что могу на тебя положиться».
«Мне известен номер комнаты и шифр. Я хоть сейчас могу пойти туда и открыть пакет».
Стояла она на своем.
«Этот пакет не имеет к тебе никакого отношения».
«Скажи, почему у меня складывается впечатление, будто ты от меня многое скрываешь?»
«Потому что, по правде говоря, я напуган». Но он не сказал этого Линде, а закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Расслышал, как она плачет.
«Ты спас мне жизнь! Понимаешь ли, что это значит? А я сейчас не смогу сделать то же самое для тебя. Можешь ли ты вообразить, что я чувствую?»
Нет, он никак не мог себе это вообразить. Не слишком-то он разбирался в чувствах. Это никогда не было его сильной стороной. Но тут мимо его окошка промчался черный фургон. Дженка взглянул на часы, мысленно сделав пометку «21:06».
«Мне пора ехать», — сказал он в трубку.
«Пока дышишь», —
напомнила Линда, шмыгнув носом. Бруно так и видел ее перед собой. В шелковом, обтягивающем кимоно свернулась калачиком на постели при свете свечи.
«Именно»,
— подтвердил он, охваченный нежностью, и прервал связь. Сотни метров от него находился Дюран, заведение под неоновой вывеской, обещавшее бильярд и спутниковое телевидение для просмотра спортивных каналов. На парковке скопилось около 20 машин, большей частью внедорожники и пикапы. Похоже, там полный сбор. Последние 3 часа Дженка наблюдал за развитием событий. Слежка из машины представляла собой самую трудную часть его работы. Она могла продолжаться неделями. Кино, частные детективы, чтобы убить время, решают кроссворды и пьют кофе из термоса. Но настоящие профессионалы знают, что из-за малейшей рассеянности могут пойти на смарку долгие часы наблюдения, а кофеин способствует мочеиспусканию. Терпения тут мало, нужна дисциплина. Главная проблема не скука, а рутина. Когда столько времени имеешь перед глазами одно и то же, начинаешь привыкать к однообразию и рискуешь чего-то не заметить. Дженка и вообразить не мог, что потратит на слежку часть времени, которое подарило ему больное сердце. Примятое сиденье Сааба — наглядное свидетельство того, сколько жизни ушло на ожидание в собственной машине. Однажды ему поручили отыскать должника. В отличие от кредиторов, которые его наняли, Бруно был уверен, что тот человек не покидал город. Сыщик устроился перед его домом и 20 долгих дней только и делал, что наблюдал за окнами и входной дверью. Родственники должника входили и выходили в любые часы дня и ночи, но он не показывался. Тогда Бруно решил выманить его из норы. Две вещи мотивируют любое человеческое существо, порой заставляя его терять разум. Секс и деньги. Хватило того, что Дженко позвонил жене должника, представившись сотрудником иностранного посольства. Он сообщил женщине, что некий дальний родственник, эмигрировавший много лет назад, завещал ее мужу определенную сумму денег, но наследнику необходимо лично явиться в офис, чтобы принять завещанное и исполнить все бюрократические формальности. Через час должник вышел из дома. Пока он припоминал этот случай, черный фургон, недавно проехавший мимо, вернулся с противоположной стороны. На этот раз затормозил перед парковкой Дюрана, чуть ли не остановился. Через несколько секунд отъехал на большой скорости. Когда фургон проехал мимо Сааба, Бруно засек время 21 час 31 минута. Он прикинул, что имеет как максимум 25 минут в запасе. Бруно припарковался перед Дюраном, вышел из машины и направился ко входу в заведение. Сыщик переступил порог, и как минимум дюжина человек уставились на него с подозрением. Оно и понятно. В светлом льняном костюме, бледный, подавленный, Дженко явно выделялся среди крепышей в клетчатых рубашках, сапогах и бейсболках. Над барной стойкой плавало серое облако сигаретного дыма. Музыку фолк, звучавшую из стереосистемы, время от времени заглушал стук бильярдных шаров. Неизвестного, который нашел Саманту Андретти, полиция определенно искала среди тех, кто часто посещал болото. Из разговора с Бауэром и Делакруа явствовало, что речь могла идти только о торговце наркотиками или браконьере. Дженко поставил бы на второй вариант, еще и потому, что для торговцев наркотиками риск засветиться и провести несколько лет в тюрьме не стоит спасения какой-то там женщины. «Что тебе принести?» — спросила молодая официантка, одетая в камуфляжную майку и вся покрытая татуировками.
«Горькое пиво и текилу»,
— ответил Бруно, но не стал садиться в ожидании заказа. Наоборот, встал перед большим экраном телевизора, по которому передавали футбольный матч. Звук был отключен, и он мог делать вид, будто его интересует встреча, одновременно следя за тем, что происходит вокруг, а главное, давая завсегдатаям возможность привыкнуть, претерпеться к незнакомцу. Чуть погодя, официантка принесла выпивку. Бруно сразу проглотил текилу и принялся бродить по залу с бокалом пива в руке. Он ощущал враждебность прочих посетителей. Люди с болот, свыкшиеся с тяготами жизни, не обучены хорошим манерам, особенно по отношению к чужакам. Бруно зашел в бильярдную, словно бы интересуясь игрой, но на самом деле разглядывая лица игроков. Дюран был не только единственным увеселительным заведением в округе, но и местом встречи браконьеров, промышлявших охотой или рыбной ловлей. Но Дженка вовсе не был уверен, что человек, которого он ищет, находится здесь, в зале. И все же то, что черный фургон дважды проехал мимо заведения, подтверждало, что сыщик на правильном пути. Вероятность, что говорит похититель, мы исключили, ибо тембр голоса принадлежит молодому человеку, который во время похищения был еще подростком, заявил Делакруа. И Дженка исключил из числа присутствующих всех, кто был старше 35 лет. Осталось с десяток человек. Все равно многовато. Чтобы сузить круг подозреваемых, он стал вслушиваться в разговоры, пытаясь уловить знакомую интонацию. Он всего дважды прослушал запись телефонного звонка. Этого, конечно, недостаточно, чтобы опознать человека, которого он ищет. Но голос может о многом поведать. О происхождении, привычках, даже о внешнем виде говорящего. Выговор местный. Характерная хрипота заядлого курильщика нечетко произносит небные согласные, резюмировал Дженка. Но первые две характеристики практически бесполезны, если иметь в виду, что все эти люди родились и выросли в данном регионе, а процент приверженных табакокурению здесь чрезвычайно высок. Да и третья не указывала на какую-то аномалию. Человек говорил невнятно, потому что у него не хватало зубов или попросту, звоня по телефону, он жевал резинку. Дженка повернулся к одному из столиков, сразу за стеклянной дверью, и его словно озарило. Там сидел крепкий паренек. Сидел один, на особицу, и задумчиво глядел в окно. На вид ему было меньше 30. Перед ним стояла бутылка пива и тарелка жареного картофеля. Парень чертил на ней узоры, макая зубочистку в кетчуп. Внимание сыщика привлекли именно руки, сплошь покрытые пятнами от старых ожогов. Кожа напоминала расплавленный воск. Здорово обгорел. — сразу подумал Бруно. Более обширный след шел от шеи к нижней части лица, поросшей редкой клочковатой бородкой, призванной скрыть уродство. «Стоит поставить на него», — решил Дженка.
«Можно присесть?»
— просил он, опуская на стол бокал с пивом.
«Мы знакомы?»
— хрипло проговорил парень. «Нет. Табак тут ни при чем», — мысленно поправил себя Дженка. Он надышался дымом во время пожара. Отсюда и нечеткое произношение небных согласных, которое детектив отметил во время записи. Ведь ожог, скорее всего, распространился по ротовой полости до самой гортани. «Он вдохнул огонь», — сказал себе Бруно. «Только керосин мог оказать такое действие. А браконьеры пользуются керосином, поджигая подлесок, чтобы утки взлетели». Дженка уселся без позволения. Прежде чем парень смог возмутиться, припечатал его немногими точно выверенными словами.
«Полиция знает, что это ты звонил».
«Да что такое?»
— начал было тот. Но Бруно опередил его.
«Тебя арестуют, предъявят обвинение в сообщничестве, назовут соучастником похищения женщины. Ты это хоть понимаешь?»
Парень молчал, побледнев от страха. По его реакции Бруно понял, что не ошибся.
«Черный фургон уже дважды проехал туда-сюда. Это значит, что полицейские взяли Дюран под наблюдение. Меня бы не удивило, если бы выяснилось, что в этом зале полно микрофонов. У них есть запись звонка и аппаратура, с помощью которой можно распознать голос даже посреди толпы. Если, как я думаю, они знают, что ты здесь, то кожаные шлемы уже окружили здание и ворвутся в эту дверь с минуты на минуту.
Он развернулся ко входу. Парень последовал его примеру, окаменев при одной мысли.
Когда фургон без опознавательных знаков еще раз проедет мимо, это послужит сигналом и начнется штурм,
заявил Дженко, показывая на застекленную дверь. Потом посмотрел на часы.
У нас меньше 10 минут.
Парень поплыл, будто боксер, получивший град ударов в лицо. Хорошо. Главное, не дать ему времени подумать.
Меня не интересует твое имя, просто скажи, что должен сказать. Что тебе от меня нужно?
Простонал юнец, все еще со страхом вглядываясь в застекленную дверь. Парень должен был усвоить, что Бруно его единственная надежда, и это, кажется, получилось.
Мне нужно задать тебе несколько простых вопросов, и ты должен только подтвердить, так обстояло дело или нет.
Лицо парня покрыла восковая бледность. Он устремил на Бруно блуждающий взгляд.
«Позавчера ночью ты возвращался с болот, где охотился, и заметил женщину посреди дороги?»
Парень кивнул.
«Ты остановился, вышел из машины, из пикапа?»
Зачем-то уточнил парень.
«Хорошо, из пикапа. Ты заговорил с ней? Она была вне себя. Умоляла, чтобы я остался с ней!»
Бруно на мгновение представил себе сцену, увидел Саманту, нагую, хрупкую, напуганную, как она цепляется за ноги первого человеческого существа, которое встретилось ей после стольких лет и которое не было монстром. Насколько она могла знать, мир за пределами ее тюрьмы уже давно мог исчезнуть в небытии.
«Она была вся исцарапана и нога сломана», —
продолжал парень.
«Я подумал, что произошла авария».
«Авария?» — протянул Дженко, давая понять, что не позволит себе вешать лапшу на уши.
«Но послушай, почему же ты уехал, оставив ее в таком положении?» «У меня были приводы», — стал оправдываться парень. «Мне не нужны неприятности».
Но при этих словах он опустил взгляд. «Он не просто врет», — подумал Бруно. «Ему стыдно».
«Что за авария такая, в которой женщина ломает ногу и остается без одежды?»
Сыщик припомнил темную нотку, которую уловил в голосе этого человека, когда прослушивал запись звонка.
«Ужас! Ты наградил мне кучу вранья, — выпалил он, — а правда в том, что ты со страху обделался.
Странное дело. Ему было нелегко произнести эти слова. Определенно у человека с лицом, похожим на подгоревший тост, жизнь и без того нелегкая. Парень с испугом огляделся вокруг.
— Послушай, я не...
Минуты уходили неумолимо, и Бруно не мог позволить себе такой роскоши, как сочувствие.
«Ты испугался, потому что женщина сказала, кто-то гонится за ней?»
Парень ответил не сразу, и Дженко подумал, что попал в точку, но тот покачал головой.
«Но ведь кто-то гнался за ней, правда?»
настаивал Бруно, уверенный, что все понял правильно, а тем временем уровень адреналина все возрастал. Снова молчание. Но на этот раз то, что парень не решался ответить, было равносильно признанию. Бруно такого не ожидал. Неужели юнец в самом деле сознается, что видел в лицо монстра, похитившего Саманту Андретти? Человека, чью личность не смогли установить за 15 лет. Дженка чувствовал, как неистово бьется его больное сердце, и надеялся только, что оно не откажет прямо сейчас, в этот миг. Нужно сдержать эмоции, сохранить спокойствие и извлечь как можно больше из сложившейся ситуации.
«Ты сможешь его описать?»
Задавая вопрос, он достал авторучку из кармана пиджака. Потом извлек медицинскую справку, единственный клочок бумаги, который у него был. Парень совсем разволновался.
«Спокойно. Давай все по порядку», —
сказал Бруно, приготовившись делать пометы.
«Волосы длинные, короткие?»
«Не знаю».
«Высокий, низенький, худой или толстый? Как он был одет?»
Парень, пряча глаза, пожал плечами. А время бежало быстро, слишком быстро. Очень скоро Бруно придется уходить, если он не хочет оказаться в заведении в момент штурма.
«Как это ты ничего не помнишь? Ты хоть понимаешь, что полицейские из тебя живого не слезут?»
Бруно видел, что парень все еще напуган. И не полиция внушает ему такой страх. На глазах у него показались слезы. «Ужас!» — повторил про себя Дженка. «Он должен понять, что произошло. Должен».
«Тот человек был при оружии? Не знаю». «Но у тебя-то было оружие, так?»
Вывод сделать нетрудно, имея дело с браконьером.
«Ружье!»
— еле слышно произнес тот.
«Стало быть, в случае чего ты мог защищаться. Тогда почему удрал?»
Парень замкнулся в упорном молчании. Бруно посмотрел на часы. 10 минут почти истекли. Дольше оставаться небезопасно. Но нельзя и уйти, не выяснив все, что известно этому типу.
«Послушай, ты уже бросил бедную женщину, которая молила о помощи. И заодно это заслуживаешь того, чтобы гнить в тюрьме 20 лет. Не повторяй ошибки. Думал очистить совесть анонимным телефонным звонком? Даже самый мерзкий из преступников никогда не забывает, что он человек. А я тебе уверяю, что повидал многих таких. Возможно, я предлагаю тебе последний шанс все расставить по своим местам.
Если я скажу тебе, ты не поверишь!»
Юнец поднял на него умоляющий взгляд.
«Чему не поверю? Говори, черт!»
Бруно начинал терять терпение. 3 минуты. Дорога за окном все еще была пустынна.
«Он выбежал из леса. Я понял, он ищет женщину. Когда он тоже заметил нас, остановился.
А потом?»
«Потом? Ничего. Просто стоял и смотрел на нас. У меня кровь застыла в жилах.
От чего?»
«От того, что тот тип...»
«Что тот тип?»
Но парень говорил обиняками.
«Я не мог бы об этом сказать по телефону экстренной службы. Меня бы приняли за сумасшедшего и не пришли бы на помощь той женщине».
«О чем он? Чего не мог сказать?» Размышляя, каким способом выудить у парня информацию, Бруно краем глаза заметил черную машину, проехавшую мимо окон Дюрана. Полицейский фургон. Время вышло. Дженка вскочил с места и рванулся к выходу. Собирался сунуть в карман справку и авторучку, но тут парень схватил его за руку.
«Ты пришел сюда, чтобы помочь мне!»
Губы его дрожали.
«Нет!»
— сознался Бруно, до тех пор водивший беднягу за нос. Разочарование и страх отразилось на лице молодого браконьера. Но Бруно он уже не интересовал. Глядя на дверь Дюрана, он прикидывал, успеет ли добежать до нее, прежде чем свет в заведении внезапно погаснет и зазвенят разбитые стекла, предвещая взрыв светошумовой гранаты, ослепляющей и оглушающей. Так силы особого назначения подавляют потенциального противника и нейтрализуют возможную угрозу.
Это был кролик!
Бруно Дженко хотел уже вырваться, но помедлил.
Что?
Переспросил он, не веря своим ушам. Тогда парень выхватил у него из рук справку и авторучку и принялся рисовать. Рисунок вышел приблизительный, почти детский. Потом дрожащей рукой вручил его Бруно. Тот вгляделся и остолбенел. Там был человек с головой кролика и глазами в форме сердечек.